И Бог сегодня как-то положил на сердце говорить, делиться мыслями об очень серьезных стихах. Это Откровение Иоанна, 3 глава, с 19 по 21 стих. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, пойду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Эти строки, как мы все прекрасно знаем, адресованы церкви города Лаодикия, чьи развалины по сей день можно еще увидеть на территории современной Турции. И, как нам сообщают словари, город был, находился в долине реки Ликус, к юго-западу от Фригии, и был одним из самых богатых и значимых городов в том регионе, из-за того, что там сходились торговые пути. Город был построен в 3 веке до нашей эры царем Антиохом II на месте старого города и получил название в честь, понятное дело, жены царя Лаодики. Важная деталь, к которой мы еще вернемся. Известность городу принесли 3 отрасли. Это было банковское дело, финансы, производство шерсти и одежды из нее и медицина, особенно мази для глаз, производство мази для глаз. А еще в городе был водопровод, который тянулся издалека, с других городов, потому что своих источников не было. И этот водопровод нес городу теплую воду, потому что смешивались горячая и холодная вода, и получалось, что до них доходила уже теплая. Наверное, у любого проповедника, когда он читает эти строки, есть желание обратиться с обличительной проповеди к тому городу, где он находится, особенно если этот город известен. Например, к москвичам. Обратиться с советом, сравнить свое комфортное проживание в столице с другими городами. Особенно те, кто сюда приезжает, тех особенно беспокоит состояние столичных жителей. Вот, потому что кажется, что они немножко другие, поэтому, может быть, не такие духовные, как хотелось бы. Безусловно, то место, в котором мы живем, накладывает определенный отпечаток на наш стиль жизни, на нашу манеру разговаривать, на многое другое, и, конечно же, в результате и на нашу жизнь. Но неужели лаодикийские церкви могут быть только в столицах? И надо ли обращаться, апеллировать к месту проживания человека в связи с его духовным состоянием? Итак, это послание Иоанна говорит нам о проблеме церкви в целом. Но если мы еще раз внимательно перечитаем текст, мы увидим, что само слово обращено не ко всей церкви. Оно обращено к определенному человеку. Да? Написано «к ангелу». Но кто такой ангел? В данном контексте ангел – это пастырь или пресвитер того стада, да, которое он пасет, духовно окормляет. Это сразу позволяет нам взглянуть на этот текст немножко с другой стороны, более, может быть, персонифицированно, более направленно, и понять для себя, что послание обращается не просто ко всем и сразу, оно обращается лично к каждому человеку. Потому что грех один и тот же, делает ли его тот, кто стоит во главе церкви, делает ли его тот, кто находится в самой церкви. Грех от этого не меняется. И все мы одинаково виновны перед Богом. Интересно, я поразмышлял и думал, есть ли в Библии такое определение греха, как духовная теплота. Ну, есть что-то похожее, да, косвенное, но найти грех под понятием «духовная теплота», наверное, все-таки сложно. Человек или грешен, и он получает возмездие за свой грех, или он спасен. В этом случае его ожидает вечная награда на небесах. А что же случилось с лаодикийцами? Почему они попали под осуждение самого Христа? Да еще в таком грозном послании, как Откровение. Были ли они грешнее, например, коринфян, к которым обращался апостол Павел, у которых были такие грехи, как мы знаем, которые и у язычников-то не встречаются? Что было не так с ладикийцами. Историки пишут, что, скорее всего, церкви было уже около 40 лет. И вот вопрос, что же было потеряно важного и очень ценного на духовном пути за 40 лет? Писание ясно говорит нам, когда мы приходим к Богу, мы получаем печать Святого Духа, которая свидетельствует о том, что мы дети Божьи. Послание к Ефесянам 1:13. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Но проходит время, жизнь идет своим чередом. И в суете дней наш духовный человек начинает понемногу трансформироваться. Под бременем ежедневных забот, переживаний и грехов он становится слабее, слабее, и голос его слышен все тише и тише. Жизнь, знаете, слишком сложна, и, наверное, невозможно ежеминутно быть сосредоточенным на чем-то духовном, ведь еще о многом другом у нас болит голова. Нам нужно заботиться о своей семье, думать о своей работе, постараться приобрести в дом или себе, или детям все нужное, полезное. Ведь мы пока еще живем на земле, и, может быть, ничто человеческое нам и не должно быть чуждым. Божественная печать на нас остается, но дух наш угасает. Чем опасно такое состояние? Апостол Павел во втором послании к Коринфянам 13:5 пишет: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». Перед тем, как идти дальше в размышлениях по поводу сказанного, хочу вспомнить немного, поделиться своим состоянием. Я думаю, что у вас оно похожее. Когда я готовился, читал, конечно, всю книгу Откровения, и буквально вот устрашающее описание того, что там я видел. Описание последнего времени преизобилует самыми страшными деталями, я бы сказал. Вот Агнец Божий снимает печать из книги, взят мир с земли, люди убивают друг друга, наступает голод, самая простая еда становится роскошеством. Сколько времени нужно Христу, чтобы запустить эти катаклизмы? Да столько же, сколько снять печать. Мы, люди, живем, иногда думаем, насколько мы безопасно устроились, насколько хорошо вокруг нас. Но буквально одно движение рук Христа, и мир, который посреди нас, может быть потерян безвозвратно. И мы это можем видеть вокруг себя, далеко за примерами ходить не нужно. Наступают мировые катаклизмы, землетрясения, от которых люди пытаются скрыться в пещеры, ущелья гор. Я сейчас говорю о тех событиях, которые Иоанн описал нам в Откровении. Написано, что солнце стало мрачно, как власеница, что луна сделалась, как кровь. Последствия того, что ангелы начинают трубить в трубы, еще страшнее. Сгорает третья часть деревьев, третья часть моря становится кровью, все живое в нем умирает. Третья часть рек становится непригодной для питья. Из бездны выходит саранча, которая мучит людей 5 месяцев. Никто ничего не может сделать. От конного войска 4 ангелов, от Евфрата гибнет третья часть людей. Представляете, если на земле 6 миллиардов человек, вдруг в считанные дни погибает 2 миллиарда. Это же страшно. Я уже не говорю о восшествии на земной престол Антихриста, о том, что всем живущим нужно будет положить на руку, на чело, на чертание, без которого невозможно будет ни продавать, ни покупать. Мы знаем, что это не страшные истории, которыми нас запугивают, чтобы мы сильнее верили. Да? Это реальное событие, это пророчество о том, что произойдет на самом деле с нами, без нас ли, в ближайшем будущем или далеком, но это будет. Но для чего я так подробно говорю об этом? Некоторые богословы считают, что церковь восхитится еще до этих событий. Некоторые, что во время, кто-то считает, что после восхищения еще останется еврейский народ, потому что Бог с ними будет работать особо. Ну, я подумал вот о чем. Что, если Бог уготовит нам, тем, кто сейчас слушает, да, те, кто сейчас поклоняется Богу в настоящее время, что, если нам придется через это пройти? Откуда у нас возьмется та духовная сила, которая поможет нам выстоять как первым христианам в такое время. И даже если мы его не увидим, я думаю, что, может быть, Бог позволит нам пронести какую-то часть испытаний. И достаточно вспомнить о том, что, не дожидаясь последнего времени, буквально в советское время, может быть, чьи-то деды, бабушки проходили через лагеря за веру, были убиты за свое исповедание. Нам не нужно дожидаться последних дней для того, чтобы пострадать или даже умереть за Христа. И сейчас, в настоящее время, пока мы сидим в удобном помещении, наслаждаемся свободой, вероисповеданием в нашей стране, воинствующие антихристианские религии и режимы убивают, подвергая пыткам за веру христиан. Мы знаем это, но забываем об этом. Я задаю себе вопрос. Откуда в нас, увязших в городской рутине, в решении житейских проблем, в бесконечных просмотрах сериалов, передач, в общениях, в местах завоевания славы, почета, появится та сила Божья, которая поможет нам однажды противостоять дьяволу и перенести тяжелые испытания? Как нам нужно исследовать, испытывать себя в соответствии с напутствием апостола Павла Коринфянам, которых мы читали? Откуда у нас появится привычка противостоять греху, если нет навыка ежедневного, если нет усилия это делать? Откуда возьмутся силы перенести жизненные невзгоды, которые каждому из нас приходят, могут прийти, если наш дух едва тлеет в нашем теле? Иисус дает конкретные советы лаодикийцам в ответ на их проблему. Они похвалялись своим богатством. И, кстати говоря, я думаю, что они были совершенно уверены в том, что именно Бог дал им это богатство. И в ответ они услышали. Мы читаем Откровение 3:18. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». Настоящее богатство не на небе, а не на земле. Мы можем быть или считать себя богатыми, состоятельными в этом веке. Это, в принципе, неплохо, когда Бог дает свое благословение. Но гораздо хуже, когда мы при всем этом благословении умудряемся инвестировать, вкладывать свои деньги не в небесное, а в земное. Вместо того, чтобы больше жертвовать церкви, давать деньги на миссионерское дело, мы вкладываем в те блага цивилизации, которые нам постоянно предлагаются, которыми завалены просто полки магазинов. Что мы унесем с собой в небеса, братья и сестры? Айфон, Мерседес или вклад с выгодным вложением? Ничего из этого. Только то, что мы положили уже на небеса своими даяниями здесь, на земле. Для того, чтобы почувствовать, насколько малоценно наше внушительное по земным меркам богатство, наверное, достаточно просто почитать описание Нового Иерусалима, того города, который Бог предназначил для проживания нас, церкви, верующих. Несмотря на свои огромные размеры, он весь сделан из чистого золота. Его ворота – это целые жемчужины. Он разукрашен множеством драгоценных камней. И представьте себе, как бы мы чувствовали, если, теоретически говоря, да, если бы нас допустили с нашим богатством туда, как бы мы чувствовали там себя с запасом условных единиц или несколькими тройскими унциями золота, золотых слитков. Итак, первое, что Бог советует сделать лаодикийцам, купить у него очищенное золото. В первом послании Петра 1:7 мы читаем: «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе явления Иисуса Христа». Иисус, обращаясь к лаодикийцам, говорит прямо, что Он хочет от них. Он хочет видеть их очищенными от всякой неправды, чтобы они были золотом в Его глазах. Это послание не только им, но и каждому из нас. Наше истинное богатство на небесах и наша вера, и наш христианский характер – это то золото, которое Бог на самом деле ценит. Второе. Он говорит о том, чтобы они купили себе белую одежду, чтобы одеться, и не было видно, что они нагие. В Откровении 3:5 мы читаем: «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его». Поскольку, как мы знаем, наша праведность, как запачканная одежда, нам всем нужна праведность Христа, чтобы не постыдиться, когда мы предстанем перед Ним. И у нас не должно быть ни капли иллюзии в том, что наши добрые дела хоть как-то могут помочь или поспособствовать нашему спасению. Мы должны делать добрые дела, как христиане, для того, чтобы показывать пример этому миру. Но мы не должны думать или заблуждаться относительно того, что они помогут нам спастись. Только праведность Христа помогает нам избежать Божьего гнева, позволяет нам быть допущенными в Царство Божие. И третий очень интересный такой совет. Глазную мазью помажь глаза твои, чтобы увидеть. Как слепой Вартимей, который увидел свет только после своего исцеления, мы можем видеть свет Христа только после того, как Он прикоснется к нашим духовным глазам. Псалмопевец Давид восклицает в Псалме 118, стих 18. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Мы можем сколько угодно пытаться достичь познания Бога через разум, научное размышление, духовные практики, но только после того, как Бог откроет наши глаза, мы сможем Его увидеть. Посмотрите, даже в вопросе искания Бога и открытия Его в своей жизни мы зависим от Него самого. И это понимание должно смирить наш гордый человеческий разум. Итак, в чем проблема или грех духовно теплых людей? В том, что они не холодны и не горячи. Ну, быть горячим понятно, хорошо и правильно. Но почему хорошо быть холодным? Дело в том, что теплый христианин не чувствует своего состояния. Ему кажется, что все замечательно. У него все в порядке. Ему даже замечаний делать не нужно. У него все хорошо. Он не ищет себе оправданий, потому что уверен, что его жизнь течет в правильном русле. Вот в чем коварная смертельная опасность такого состояния. Холодный человек, холодный в вере человек, находясь в состоянии отчуждения от веры и Бога, по крайней мере, может осознать, увидеть, зафиксировать свое состояние, понять, что он находится не там, где нужно. И для него это возможность покаяться и снова прийти к Богу. Почему мы сегодня говорим об этом? Почему так важно снова и снова возвращаться к этим довольно известным стихам? Мы с вами живем в очень опасное для нашего духовного человека время. Время, когда дьявольская ложь настолько тонко опутала своей паутиной все человечество, что даже некоторые христиане могут попасть туда. Но порой даже, может быть, и не догадываемся о том, что мы уже давно не горячие, и слава Богу, что не холодные, но уже тепленькие. Цивилизация сулит нам самое немыслимое благо, стоит только потянуть руку. И очень хорошее состояние гарантирует своей жизни, нашей жизни. В обмен на что? В обмен на наше драгоценное время, которое утекает с каждым годом, днем и часом. Он подсовывает нам социальные сети, в которых мы проводим столько времени, которое жалко провести на что-то другое. Он посылает нам новые и новые возможности для карьерного роста, благодаря которым мы сидим на работе до полуночи, и у нас уже ни на что не остается сил, ни на семью, которая в нас так нуждается, ни на церковь, где в кафедре то и дело призывают и говорят о том, что нужно служить, нужно что-то делать, а сил нет. Мир уже отнял эти силы, суета уже поглотила, и чтобы делать что-то в церкви, уже просто нет для этого возможности. Постепенно, шаг за шагом, мы можем заходить за ту границу, которая отделяет горячего христианина от теплого. Эту границу никто не покажет, никто не расскажет, где она находится. Это не две сплошные полосы, которые нельзя пересекать, которые прямо перед вами. Мы уходим, порой даже не замечаем, что мы уже давно там, а не здесь. Ну а если еще пересекать ее со всей церковью, как это сделали лаодикийцы, или пересекать ее вместе со своими друзьями, тогда вообще кажется, что все хорошо, и все двигаются в нужном направлении. Вот только куда? И вот Христос встревоженные таким духовным состоянием, начинают стучать. Часто стих Откровения 3.20 применяют, когда мы говорим о неверующих, да, о людях, которые совсем не знают Бога. И мы говорим, что Христос стучится к ним, призывает их в себе. Но если мы читаем это послание, мы видим, что первоначально оно было адресовано теплым христианам. Откровение 3.20. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Посмотрите, как все-таки милосерден Господь. Вместо того, чтобы отвергнуть от себя провинившихся, он еще раз дает шанс услышать его, понять, что он хочет от этих людей, и покаяться. Шанс изменить свое состояние, изменить свою жизнь. И земную, и ту жизнь, на которую мы рассчитываем, на которую влияет то, как мы живем уже здесь, на земле, нашу небесную жизнь, вечную. Сегодня эти слова Господь обращает каждому из нас. Может быть, я христианин, или каждый сидящий в зале с солидным стажем следования за Богом. Я думаю, что среди нас много таких. Может быть, у меня есть заслуги перед церковью, может, уже былые, может, настоящие. Но сердце это не с ним, сердце не со Словом Божьим, а тонет в мирской суете, в потакании по хотям плоти, в следовании за ценностями этого мира. Если слабость, духовная опустошенность, нет желания следовать за Христом, а иногда это даже выражается в том, что нет желания в церковь приходить. Есть такие христиане? Пора серьезно задуматься о своем состоянии и понять, на каком мы находимся пути. Нам так нужна сила Святого Духа, нам нужна праведность Божья, чтобы побеждать. Но порой мы не можем справиться даже с элементарными грешками нашей жизни. Мы не можем справиться со своей ленью, которая не дает нам что-то делать полезное, в первую очередь, для Бога. И Бог очень серьезно относится к тому, что Он говорит, потому что Он Бог-ревнитель, у Него высокие стандарты. И если мы хотим быть с Ним, нам нужно как-то соответствовать этим стандартам. Он призывает, Он требует. Будь ревностен, покайся. Будь ревностен в вере, будь ревностен в служении. Не делай Божье дело спустя рукава. Будь ревностен в следовании за Богом. Будь ревностен в молитве, в поклонении Ему всей жизнью. Покайся. Сегодня Иисус Христос дает каждому из нас шанс еще раз обдумать то грозное предупреждение, которое было дано Лаодикийской церкви. Ведь Он любит нас, и поэтому пытается тихо, незаметно, нежно достучаться до сердца каждого. Если мы видим, чувствуем в духе, что Бог сегодня обличает нас в духовной теплоте, меня, тебя, давайте молиться о восстановлении, пока еще не поздно, пока Он не пришел и не сдвинул наш светильник, пока от Него не пришло наказание, о котором мы читали. Кто знает, насколько оно будет тяжелым для того, чтобы воспитать нас. Иногда Бог очень серьезно подходит к воспитанию своих детей, гораздо серьезнее, чем мы воспитываем своих детей. Давайте не будем дожидаться, пока после многих вразумлений Бог кого-то извергнет из церкви своей. И в ответ на его призыв откроем ему дверь нашего сердца, будем молиться о том, чтобы он простил нас, чтобы он очистил еще раз наше сердце, проверил его и помог нам быть ревностным во всем. Ведь только побеждающим он дает право сесть с ним на престоле.